Глава 7. Погоня. Как ни странно, но Лебедев связался со мной первый. Часть материалов удалось перекинуть по сети, но часть файлов придется нести на болото ногами. Моя популярность в широких кругах росла, что создавало неудобства, но зато заставило команду стрелка затаиться. Судя по агентурным данным, ему не удалось достать все в зоне и пришлось оставлять заказ через перекупщика. Затем установили наблюдение, и теперь у меня образовалось некоторое время. На агропроме действительно потешело с того дня, как наша команда заткнула дыру. Долг принялся укреплять плацдарм, стараясь ликвидировать изъяны обороны, а заодно и прощупывать территорию на Ростке. Крупный завод был идеальным местом для растущего клана. К тому же аномальная активность там была ниже, а возможностей к обороне куда больше. К преимуществам можно было отнести и несколько глубоких артезианских колодцев. Вода была чистая. Кроме того, Петренко рассчитывал там создать своеобразный шверпункт, контролирующий выходы на ряд территорий. Большим плюсом было и меньшее загрязнение радионуклеидами и стабильность расположения аномалий вне зависимости от выброса. Но переезд зачастую по воздействию равен пожару, поэтому туда поначалу уходили поддолговские сталкеры, которые симпатизировали борьбе клана с зоной и анархистско-бандитским элементом. По мне, эта борьба еще такими методами являлась донкихотством чистой воды, но каждый делает свой выбор. Судя по слухам, Петренко пытался договориться с крупнейшими кланами. Кроме сектантов из Монолита, те ни на какие контакты не шли, зато исправно открывали огонь на поражение по слишком любопытным аборигенам зоны. Цель переговоров была ясна – навести порядок внутри зоны, так как все различные мелкие хевры, мародеров и наемничьи банды доставляли немало хлопот кланам. Второй целью была попытка установить постоянные сферы влияния, чтобы уменьшить междоусобные свары и прижать собственных экстремистов. Такие были и в долге, и в свободе, да и в любом клане. Естественно, что такие попытки сближения нравились не всем, но умеренная позиция перевешивала. Командование особого контингента вроде бы даже приветствовало подобные шаги. Так что новости, которые я узнал, вернувшись на базу чистого неба, настраивали на положительный лад. Отец Маши по прибытии потащил меня к себе в поликлинику для опытов, как говаривал почтальон Печкин из известного мультика. Нельзя сказать, что обследование мне сильно добавило оптимизма, но удивленный Каланча отметил положительную динамику, как он выразился. Я же вообще фаталист по натуре и исхожу из принципа «чему быть, того не миновать». Снегирь, прихрамывая, расхаживался. Пуля все ж таки задела кость, так что мои прогнозы в его отношении были несколько оптимистичными. Но парень поправлялся, и это было хорошо. На болотах было относительно спокойно. Уцелевшие от чисток ренегаты держались подальше от групп сталкеров, нападая на одиночек, либо обирая трупы неудачников, ставших жертвами собственных ошибок. Я сделал запрос на встречу и с мастером, но тот молчал. Лебедев выслушал меня спокойно. Всю информацию я передал Шуге. Похоже, он уже обдумывал план операции, но меня не считал нужным информировать. Впрочем, так, по моему разумению, и должен работать спец из конторы, чтобы исключить возможные утечки. Холод расстарался, и меня ждало фирменное блюдо. Я с удовольствием принял его приглашение, ибо натовские рационы и консервы все-таки далеки от изысков хорошей кухни. Кулибин, осмотрев свободовский комбез, кое-что раскритиковал, а кое-что взял на заметку. Сейчас, когда снабжению клана особо не угрожали, у него появлялись возможности, и он что-то мастерил. Оказывается, это что-то он мне и хотел показать. Я вообще слышала об электромагнитном оружии, кое-что видел в образцах, но эти образцы были обычно в виде громадных установок, а питали их чуть ли не целые электростанции. Жора же пошел по своему пути и использовал часто попадающийся артефакт грави в качестве соленоидов гаусс-пушки, как он назвал свое изобретение. Оно было вполне носимым, особенно в условиях использования оператором экзоскелетного комбинезона. Я оценил пушку по достоинству, когда Жора предложил попробовать. Ребята из команды «Краснухи» повесили на вышке в 3 километрах от базы несколько консервных банок и сферический шлем от БЗК. Поправок на дальность не потребовалось. Сферическая стальная пуля диаметром 4 мм практически с первого выстрела разносила мишени в клочья. Кинетика была просто убийственная. В качестве контрснайперского оружия лучше не найти. Даже в случае непробития брони, один удар практически вывел бы из строя противника за счет колоссальной энергии выстрела. Так что мой двухдневный краткий отпуск прошел почти хорошо. Почти, потому что Маша меня сторонилась. Я, собственно, и не претендовал на исключительность в реакции на мое появление, и даже такая Маша вызывала во мне очень теплые чувства. Давно замерзший кусок льда начинал оттаивать даже при одном ее виде. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, а мне предстояла работа. Полковник договорился с главой лаборатории в Янтаре, так что мне нужно было собираться. Ученые, возглавляемые профессором Сахаровым, изучали спектр излучений и кое-чего добились. Стрелок со своей командой временами работал на Сахарова, о чем говорилось в части заметок, и это было крайне важно. Места там были неспокойные. Излучение выжигателя в сочетании с участившимися выбросами спровоцировали в этом районе появление большого количества так называемых «зомби», бывших людей с сознанием на уровне простых рефлексов и механических действий, но не менее от этого опасными. Большинство имело оружие и частенько его применяло. Натовцы даже были вынуждены убрать свое постоянное присутствие из этого района, ограничивая себя краткими десантными операциями и зачистками с использованием вертушек. Но несмотря ни на военных с их ударными «тиграми» и Ми-24, ни на огромное количество зомби и снорков в обилии расплодившихся на болотах, сталкеров окрестности Янтаря привлекали особенно. После выбросов там появлялось много артефактов. Неудачники, не попавшие под выстрел или не разорванные мутировавшим зверьем, но накрытые излучением, успешно пополняли ряды местных зомби. Насколько стало известно, после изучения записи Сахаров разрабатывал прототип нейтрализатора излучений, губительно сказывающихся на мозговых процессах. И стрелок стал его испытательным полигоном. Лебедев пошевелил свои старые связи и поднажал. В результате я получил пропуск в этот район и нейтралитет военных, что было достижением. Мне поручалось, насколько это возможно, узнать цель стрелка в центре зоны и попробовать вычислить маршрут. Работа предстояла нелегкая, но, собственно, мне и самому было это крайне интересно, и я без промедления согласился, так как авантюризм сталкера мог действительно привести к катастрофе глобального масштаба. Не бывает счастья для всех и бесплатно. Его надо выстрадать своим потом и своей кровью. А действия всех, без исключения благодетелей, в нашей истории заканчивались кровавыми мясорубками. Это надо остановить. Маша перехватила меня, когда я вышел от Шуги. «И все-таки вы пошли на это? Неужели вам так хочется умереть? Я хочу восстановить баланс и избежать катастрофы. Я все-таки надеялась, что вы не согласитесь». Это самоубийство. Лебедев так не считает. И я тоже. У меня есть шанс. И есть неоплаченный долг. Вы жестоки к самому себе. На глазах у нее появились слезы. Машенька, сказал я ей мягко, я давно уже не тешу себя надеждами. И вам не стоит переживать обо мне. Скорее, я должен по праву сильного переживать о вас. Чтобы вы жили спокойно и счастливо, растили детей и не знали бед, кроме мелких житейских проблем. А что будет со мной, неважно. Как-то давно я прочел Бушидо, кодекс самурая, и выбрал этот путь осознанно. Она отвернулась. Я решил, что разговор окончен. Всего вам хорошего, Маша. И сделал шаг, собираясь уйти, когда она порывисто повернулась и бросилась мне на шею. Я стоял молча, а она беззвучно плакала, не отпуская меня. Косынка сползла, и непокорные волосы цвета меди волной выплеснулись на плечи. Я мягко коснулся их рукой. Лед стремительно таял, словно попав на раскаленную печь. И я пообещал себе вернуться. «Машенька, не плачьте». Почему-то голос предательски дрогнул. «Со мной все будет в порядке. Я вернусь». Она смущенно отстранилась от меня и, достав салфетку, вытирала чуть припухшие глаза. Я повернулся, чтобы уйти, и услышал слова, которые мечтал услышать, наверное, всю свою жизнь. «Обязательно возвращайся. Я буду очень, очень тебя ждать». На рассвете следующего дня, оставив у Жоры немку в кофре, я с Сизарем выходил в сторону кордона. Мы спокойно прошагали по болотам и вышли на сухой берег в подсосенок. Я обернулся, чувствуя взгляд. Недалеко от старой кривой ветлы стояла химера и смотрела мне вслед. Путь до янтаря вышел утомительным. Ливень, обрушившийся с небес, превратил глинистые тропы в месиво. Зона, казалось, оберегала меня. Встречающиеся аномалии я легко обходил, зверье держалось вдалеке. Лишь подходя к янтарю, мне пришлось чуть поработать, отражая вялую атаку зомби. Особых хлопот они мне не доставили, двигаясь медленно, хотя и довольно метко стреляли. Но бронебойные семерки они переварить не смогли. И я через 20 минут подходил к научной станции. Камеры по периметру, высокий стальной забор, горящие даже днем галогеновые фонари. Станция напоминала огромную стальную черепаху. Через несколько минут ожидания створка ворот отъехала вбок. Меня ждали. Я прошел в тамбур. Внешняя дверь плотно закрылась, и только позже начала открываться внутренняя. Камеры были повсюду. Что ж, в таких местах предосторожность не мешает. Сахаров, вышедший встречать меня, оказался невысоким человеком, на вид лет 60, седовато-белые волосы с пролысинами, водянистые глаза, бледная дребловатая кожа. «Ну-с, молодой человек, чем обязан?» — спросил он меня. «Я ищу одного сталкера по кличке Стрелок. Знакомое имя. Он и его люди часто выполняли работу по нашим заказам». «В чем заключалась работа, если не секрет?» «Не секрет. В основном образцы тканей мутировавших организмов, охрана наших людей во время проведения замеров». «По моим данным, он собирается в центр зоны, и я считаю, что это не пойдет на благо». Сахаров согласился со мной. «Я тоже так считаю, и предупреждал об этом. Но Стрелок месяц назад украл прототип шлема, нейтрализующего излучение, благодаря невнимательности моих сотрудников, так что мне сложно предполагать, где он сейчас. Мы известили руководство о пропаже образца, но поиски результатов не дали». «Любопытно. Похоже, либо Сахаров доверил испытание прототипа, чтобы не рисковать своими людьми, либо Стрелок действительно затеял авантюрный поход с непредсказуемым результатом». «А как выглядит этот прототип? Я могу взглянуть?» «Шлем — это название. Он больше похож на обычную лыжную шапочку. На самом деле основной блок, генерирующий защиту, крепится на спину. Вся суть именно в этом блоке. Нам удалось вычислить частоты и создать генератор помех, нейтрализующий импульсы. Это действительно был серьезный прорыв в области волновой физики и мой личный успех. Но результаты были утрачены. Вертолет, на котором их везли, потерпел катастрофу на другом берегу озера. Поисковые команды, выделенные командованием сил, ничего не нашли». «Значит, и мне предлагаете поискать?» «Занятно. А если я принесу эти результаты?» «Мы оплатим вам их. Этот труд – плод более чем двухлетней работы нашего коллектива, в том числе и 5 погибших в аварии». Что-то говорило мне, что документы лежат где-то недалеко. Просто поиск велся сугубо формально, для отмазки. Ведь, судя по дате, через сутки должен был быть выброс, и военные сталкеры торопились. Не осуждаю их за это. «Хорошо, я постараюсь принести ваши труды. Надеюсь, все было надежно упаковано?» «О да, алюминиевый водонепроницаемый кейс с маяком, размером примерно 40 на 60 сантиметров. Не тяжелый. Там чертежи, схемы и расчеты. Но поторопитесь, выброс прогнозируется через 2 суток». «Хорошо, отметьте место падения машины, и я пойду». Место катастрофы оказалось недалеко, примерно в 2 километрах. И без особых приключений я добрался до места падения вертолета. Менее чем через 2 минуты я понял и причину катастрофы. Вертолет был сбит, судя по всему, выстрелом из РПГ. Снаряд угодил в двигатель. Видимо, один из зомби продемонстрировал свое умение. Машина упала сначала на склон, о чем свидетельствовала борозда, и только потом съехала к озеру. Вполне возможно, что наверху не смотрели или ориентировались на маяк, а тот при ударе по какой-то причине отказал. Я поднялся на склон и почувствовал, что талисман ощутимо нагрелся. Теперь понятно, почему поиск был формален. Излучение. То-то военные решили не совать голову в петлю. Минут через 15 я нашел и кейс. Проблемой была только стая слепых собак во главе с дирижером, чернобыльским псом. Я прицелился и с 2 выстрелов завалил дирижера. Слепые собаки бегали вокруг, но близко не подходили. Я пристрелил еще 2, и стая удалилась на почтительное расстояние. Забрав кейс, я стал возвращаться назад. Но приключения на мою голову только начинались. Из норы в склоне холма стали появляться снорки. Стая выходила на охоту. Меня они пока не чуяли, и я постарался обойти их горой и чуть не вляпался в Электру, поджидавшую свою жертву в единственном проходе. Дело принимало довольно скверный оборот. Снорков было 6 особей, и для одного человека это было многовато. Я осмотрел склон и возможные пути отступления. Сзади бетонная стена, глинистый склон почти без травы. Стая держалась метрах в 50. Я снял автомат с плеча и принялся за работу. Двух мне удалось положить быстро, но потом ПБС прогорел, а стая сообразила, кто их атакует, и прыжками понеслась ко мне. Сменив магазин, я успел выпустить короткую очередь в сторону ближайшей твари и откатился к стене. Один из снорков прыгнул и... промахнулся. Электра разрядилась в приземлившегося прямо в аномалию мутанта. Но мне было не до него. Регенерировали твари быстро, а я начинал уставать. Неожиданно для себя я почувствовал, как по телу разлилась прохлада. Сила ощутимо прибавилась, движения ускорились, и мне не составило труда короткой очередью разнести голову ближайшего, потом, перекатившись влево, всадить очередь в брюхо второй твари. Третий отскочил и удивленно уставился на меня. Именно удивленно, так как жертва вдруг сама стала охотником. Я поднял автомат, и оставшаяся пара, ковыляя, убралась в нору. Добив раненого снорка, видимо, попал ему в область позвоночника, я поднял кейс и пошел к Сахарову, держа Сердюка наготове. Документы оказались те, что надо. Чертежи, схемы, расчеты. Сахаров был доволен и побежал к себе. Скоро он вернулся, везя на небольшой тележке-каталке объемистую коробку. «Примите от нас в знак признательности». «Что это?» «Это новая модель комбинезона с мускульными усилителями. Экспериментальная модель. Обеспечивает улучшенную защиту в условиях радиации, фрагментарно усилен броневыми элементами по классу 4, имеет новую систему фильтрации». Подарок был царский. Приняв у Сахарова душ и одев комбинезон, я опробовал его. Комбинезон можно было просто носить. Управляющая электроника снимала показания датчиков внутри костюма, и сервоприводы отрабатывали движение тела, почти не доставляя неудобств. Заметив мою некоторую неловкость, ученый сказал, что механику приводов нужно тонко отрегулировать, и тогда комбинезон станет продолжением тела. Купив у Сахарова немецкую аптечку с автоинъектором и 5 картриджей в коробке, я остался у него переждать выброс, который в этот раз предсказали довольно точно. Через бронированное стекло было видно, как свечение меняет спектр. Внезапно в моем мозгу раздались слова. «Он рядом. Идет к мосту на Лиманск». Я уложил все свои немногочисленные пожитки в РД, проверил оружие и, как только кончился выброс, вышел в направлении прохода на Лиманск. Я опоздал совсем немного. Стрелок, оказывается, отсиживался недалеко от выжигателя и теперь опережал меня буквально на пару часов. Комбинезон показал себя просто отлично. Несмотря на приличный вес и груз, я шел споро и неутомимо. Тело притерлось, и дискомфорта я почти не ощущал. Дорога была чиста, окраина рыжего леса за промзумой не была повреждена аномалиями. Радиационный фон местами зашкаливал, но я шел быстро и обходил фонящие участки довольно удачно. Вскоре я почти догнал стрелка, увидев его фигуру. Охотничий азарт подбросил адреналина в кровь, и я прибавил ходу. Опоздал я ненамного. И то благодаря предусмотрительности клиента. Тот оставил на моем пути засаду. Пуля ударила в кузов ржавого автобуса. Меня предупреждали. Рация ожила на общей волне, и голос стрелка спокойно сказал. «Я знаю, что ты идешь за мной, но ты опоздал. Я ухожу в катакомбы, так что чао, друг мой». «Черта с два, парень, лучше не делай глупостей. Не вынуждай меня убить тебя». «Зря ты это делаешь, стрелок». «Может быть и зря, но я ухожу на радар». У меня есть чем защитить себя, а тебе я не позавидую. Максимум через 4 дня я буду в Припяти, а там и на ЧАЭС. Тебе не успеть. А я все-таки попробую. Тут впереди раздался мощный взрыв. Я осторожно подошел ближе. Никто не стрелял, но вход в тоннель, согласно маршрутизатору, тянущийся к радару, был завален. Я связался с Лебедевым. Ответ пришел оперативно. Есть еще одна дорога на ЧАЭС через Лиманск. Но мост в него держат бандиты из группировки «Йоги». Они сбили одну мою группу, а другие смогут подтянуться не раньше, чем через 3 суток. Прожженный конторщик давно включил меня в план. Но похоже, что я становлюсь лидером забега. С бандитами я договариваюсь. Есть парочка знакомых. Высылайте группу к свалке. Встречаемся через день. Время встречи вышлю дополнительно. Высылаю. Через 12 часов почти непрерывного марша я устал и подошел к депо. Отрекомендовавшись на блокпосту, я прошел внутрь. Стеклореза и йоги не было. Торгаш поприветствовал меня и сообщил, что те по каким-то делам с телохранителями рванули в темную долину, но часов через 5 будут тут. Спать не хотелось, и я пошел к роже. Механик находился в светлой стадии запоя и, увидев меня, обрадовался, припомнив, что обещал помочь. «Ты только водочки мне принеси. Эта скотина в баре мне не дает. Говорит, йога сказал, чтобы рожа был трезв, как стекло. А как я могу жить на трезвую-то голову?» Вопрос был отчасти риторический. Но водки я ему принес, и, хлебнув из горла, механик взялся за дело. АКМ был моментально разобран на составляющие. Рожа открыл верстак и, напевая какой-то мотивчик под нос, быстро занимался любимым делом. «Я тут кое-чего для тебя приготовил. Виталий сказал, что ты ему жизнь спас, а он мне братан. В общем, сейчас будет у тебя более сбалансированная автоматика, ствол оребренный, как у печенега. Выгадаешь в точности даже через полчаса непрерывной стрельбы. Приклад заменим на скелетный, как у пиндосского М4А1 с демпфером, и накладочку добавим для удобства. Цевьё сменим на пластиковое с направляющими Пикатинни. ПБС у тебя прогорел, ну и его заменим. Хватит выстрелов на 1500. Костерок или обувку могу подогнать. Не, я под ствольниками не увлекаюсь. Да и, как видишь, у меня оптика стоит, а ее может сорвать. Это раньше б сорвало. Ну ладно, тогда получай». И с этими словами протянул мне АКМ. «Иди попробуй за зданием». Отстреляв машинку, я признал, что автомат не узнать. Кучность на сотне была отличная. Ствол уже так не водил из стороны в сторону, и, соответственно, вырос темп и точность. Через час я вернулся, изведя 3 рожка. Рожа был доволен. «Ну как?» «Как в аптеке?» Механик довольно усмехнулся. «Слушай, а может, поможешь чуть подрегулировать привода?» «Знакомая штука. Делал тут одному из наших». На регулировку ушел еще час. А к концу этого часа я был весь в мыле, но зато дискомфорт полностью ушел. Рожа поразмыслил и дополнил конструкцию амеровским броником. «Хорошая штука. В плюсах защитит от осколков слабые места экзоскелета. Весу добавит незначительно, зато теперь ты точно ходячий танк. Разве что пулеметный». И довольно заржал. «Магио ж, блин!» — только и восхитился я. «Давай литр». «Да хоть 2. Тащи». Я пошел в бар. Там у стены за столом сидела четверка в натовских БЗК, модной пиксельной расцветки, город. Шумевший и живший до этого своей жизнью бар утих. Бармен кивнул мне на компанию, вяло играющую в 5-карточный покер. «Боров с тобой хочет поговорить». «Ну что ж, информация не помешает». Я подошел к их столу. Боров, примерно моих лет, коротко стриженный плотный мужик с грубыми жесткими чертами лица, начал издали. «Времена нынче неспокойные, молчун. Скоро каждому придется выбирать свою сторону». «И ты, как я понимаю, желаешь дать мне заработать?» «Нет, я предлагаю тебе присоединиться ко мне. Хороших профессиональных стрелков я ценю. Йоги же недолго осталось верховодить, и тогда каждому придется выбирать, чью сторону принять». «Не по адресу. Я пристрастий не меняю и на 2 стороны не работаю». Сидевший по правую руку Борова, смуглый, с тонкими чертами лица и аккуратной бородкой, скорее всего, араб или курд, звонко опустил ладонь на крышку стола. Сидевший слева парень славянской внешности профессионально поигрывал приметным кинжалом, самоделкой с граненым лезвием, и неприятно щерился. Лезвие, словно калибри, порхало в умелых руках. Четвертый, квадратный громила, видимо, из бывших борцов, рефлекторно поигрывал бицепсами, не особо умен. Опасны трое – Боров, араб и любитель холодного оружия. «Я тебя предупреждал, с ним ничего не выйдет», – произнес араб на хорошем русском с небольшим акцентом. «Саудовец либо Эмираты, но не курд». «Тогда бывайте», – сказал я. Боров недобро смотрел на меня, но не решался на действия. Я подошел к бармену. «Нажил ты себе врага. Одним больше, одним меньше. Дай мне 2 литра пшеничной». Бармен недовольно покосился, но промолчал. «Йога об моих делах узнает, и рожа влетит по первое число. Впрочем, механику, похоже, на нагоняй было плевать. Подойдя с двумя бутылками к механику в его владение, я начисто выкинул беседу из головы. И, как позже выяснилось, очень зря. Мы обмыли пол-литра и обнову, и я даже успел урвать пару часов сна, когда заявился Йога с телохранителями. Рожа растолкал меня, и вскоре я предстал пред светлые очи. Пахан согласился с моим предложением помочь провести по мостику в Лиманск группу боевиков, дал пароль и канал связи. Через 4 часа я встретился с командой 14 человек. Ребятки были экипированы на славу. БЗК со сферами, с вмонтированными ПНВ, абаканы с подствольниками, РПК, РПГ-7, снайпер с СВУ. Принесли и мою немку в кофре. Все боевики, судя по всему, с опытом, хорошо заряжены. И мы пошагали в сторону Лиманска. Через сутки мы были у моста. Пароль и личный канал Йоги возымели магическое действие. Бандиты чуть ли не мигом опустили секцию, и мы беспрепятственно прошли в городок. Ребятки были бывалые, судя по повадкам из диверсов, немногословные и действовали спаянной командой, что имело и плюсы, и минусы. Но боевое охранение монолитовцев было успешно засечено и уничтожено моментально, даже не успев подать сигнал. Снайпер выстрелом уничтожил радиостанцию, судя по обломкам, итальянский трансивер. В городке интенсивно постреливали, так что, судя по обстановке, наш краткий огневой контакт с охранением сектантов прошел незамеченным на первую пору. Пока они спохватятся, пока начнут поиски, так что время у нас есть. Нашелся и небольшой схрон. Гранаты, патроны к АК-74 и импорту, амеровские пайки, мины. В группе оказался и сапер. Поставив несколько сигналок и мин, в частности заминировав схрон сектантов, мы решили заночевать в здании недалеко от бывшего расположения охранения. Завтра предстоял сложный день, и от темпа зависело все. Выставив часовых и определив смены, мы устроились на ночлег.